Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом патриархе Иове. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александры Никифоровой с архимандритом Адамом Ахаладзе о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. И в завершение нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 3. Богообщение. Эпиграф. Истинный христианин жаждет богообщения как своей заветной цели. Патриарх Сергий. По мере развития в человеке богопознания, в душе его начинается и богообщение. Как пишет архимандрит патриарх Сергий, святое общение с Богом не только есть долг человека, но является для него единственным благом, единственным нормальным состоянием его природы. По самой причине своей человек, по выражению святого Кирилла Александрийского, предназначен к тому, чтобы жить подле Бога. Благо богообщения состоит в достижении святости, а не в услаждении как таковом. Поэтому первое неизбежное условие достигнуть этого блага есть самоотречение во имя безусловной ценности добра. Познание Бога, говорит святой Кирилл Александрийский, может быть делом только того, который достиг уже такой степени силы, что никакого не придает значения плотскому и мирскому, чужд самоуслаждения. Но способен как бы пылко и неукротимо стремиться духом к тому, что угодно Богу. Здесь следует указать и на то ложное мнение, что богообщение может достигаться души христианина лишь к концу жизни на земле, после завершения земного подвига. Это опровергается епископом Феофаном Затворником, который говорит: «Неверно, что богообщение является последней целью человека, и человек сподобится его лишь после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает себя в богообщении, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно нравственной и духовной жизни. Следовательно, как пишет архимандрит, патриарх Сергий, святое общение с Богом является прямой необходимостью человека. Вне этого общения человек не только вне своего призвания, не только грешен, но и прямо нравственно мертв. В силу этого истинный христианин жаждет богообщения как своей заветной цели. Ставя себе целью богообщения, следует оговориться, что достижение этого требует от христианина очень многого: чистоты сердца, любви к правде, истине и красоте. Требует смирения и самоотвержения. Требует великого труда, многих жертв и напряжения всех сил человеческой души. Вспомним из притч Господних, что нашедшему сокровище, скрытое в поле, понадобилось продать все, что он имел, чтобы купить поле с сокровищем. И нашедшему одну драгоценную жемчужину понадобилось также продать все, что имел, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. Но при твердой решимости человека и помощи Божьей благодати все возможно верующему. Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Вряд ли можно подробно говорить о всех следствиях богообщения. Богообщению сопутствует процесс преображения души, перерождение внешнего человека во внутреннего или душевного в духовного, процесс метаморфозы, превращение пороков души в христианские добродетели, процесс зарождения и развития в душе внутреннего зрения и внутреннего слуха, то есть способности замечать и видеть свои грехи, страсти, пристрастия и недостатки. В итоге оно ведет к приобщению души к совершенной радости Христовой. Все вышеизложенное и составляет основную задачу наших очерков в целом и будет обсуждаться на многих страницах. Следует оговориться при этом, что как много форм, так и еще более ступеней у богообщения. И здесь возможно, а для нас и уместно, говорить лишь о первоначальных ступенях. Те, кто достигал в Церкви Христовой более высоких ступеней богообщения, обычно не рассказывали о них по смирению и скромности. Лишь из наиболее великих святых некоторые дерзали делать это, имея целью поведать людям о чудесах Божиих и его беспредельном милосердии для укрепления веры христианской. Можно думать, что признаками начала богообщения будет свободное исполнение христианином заповеди Христовой по слову апостола Павла. Заповедь первая. Непрестанно молитесь. Заповедь вторая. За все благодарите. Заповедь третья. Всегда радуйтесь. Из заветов своим духовным детям старца отца Алексея Мечева. Завет первый. Совсем, совсем забудьте о себе. Завет второй. Будьте для всех солнышками. Завет третий. Во всяком человеке усматривайте все хорошее. Завет четвертый. Не замечайте в нем ничего дурного. При богообщении достигается и цель жизни христианина — стяжать Духа Божия, то есть проникнуться им, слиться с ним, сделать себя неотделимым от него, жить и дышать им, заполнять им душу, ум, сердце и волю. На вопрос, что делает человека человеком, можно ответить — богообщение. И это решает судьбу человека и пригодность его к вечной жизни. Без общения с Богом человек ниспадает до цивилизованного животного, мертвого духовно и отсюда слепого по отношению к духовному миру. Устраняясь же от Бога общения и не желая знать Бога, человек устраняет себя от предвечной красоты, загнивает душой и, как нарушающий своим безобразием мировую гармонию, должен быть устранен от последующих этапов в развитии мироздания, то есть недопущен для обитания на новой земле и новом небе.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святейший патриарх Иов. Патриарх Иов, в миру Иоанн, родился в 30-е годы XVI века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный, Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-72 годах, в 1571-72 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве. В 1575-1580 годах Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен сан епископа Коломенского. В 1586 стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году митрополитом московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января – торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Иов ежедневно совершал божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретесь, и человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни глазом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», отмечает его жизнеописатель. Со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей. Начался период государственных нестроений, известный в истории как «Смутное время». Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву, в Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 году. Обратим внимание на один дар из числа многих, которыми был наделен первый патриарх всея Руси. Имеем в виду знание им наизусть Священного Писания, исключительную его любовь к богослужению. Если в те далекие времена эти дары были чрезвычайно редки, что же сказать о современном нам духовном состоянии христиан? Между тем, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что верным признаком умерщвления души является охлаждение христианина к богослужению. Ведь и та любовь к литургии, что отличала патриарха Иова, была не какой-то изначальной данностью, но плодом всежизненных усилий, трудов. А относительно духовной пищи, которой питали родителей своих детей в начале XIX века, например, упомянутый святитель Игнатий писал, что вместо эзоповых басен и прочих ничтожностей читали бы лучше дети Святое Евангелие, книгу жизни, и ее бы учили наизусть. Плодам такой учебы, будь она хоть сколько-то распространенной, не было бы воистину цены».
В эфире программа «Благовещение».
«Благословенное и верие. Первый удел Богородицы». Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле. Передача четвертая. Архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, продолжает свой рассказ о глинских старцах в Грузии и рссуждает о том, как отличить дух подлинного старчества от лжестарчества.
Некоторые думают, что старцы они были такие, как добрые дедушки. Вот тебе конфеточку, вот какая ты хорошенькая. Вот, ну и что, что ты сегодня не так одета? Ну и что, что ты не постишься? Нет. Если они кого-то не наказывали, потому что сами себя наказывали. Если они кому-то не давали мне замечаний, это потому, что они запоминали имя этого человека и молились, что вместо слова его молитва дошла до сердца и достучалась до этого человека. Об отце Витали тоже говорят, что «Ой, отец Витали, да он!» А сейчас придешь на могилочку и видишь голые поясницы, голые ножки, плечи, и прямо так и лежат, и молятся. А я и сказал им, я говорю, эту молитву не примет отец Виталий. Негоже так приходить на могилку старца. Одна умника там говорит, отец Виталий не был строгим. Я говорю, прости, миленькая, ты не видела, не слышала и не понимаешь ничего. Посмело бы кто-нибудь так войти в Александро-Невский храм или в Дидубе, или в Клинскую пустынь. Более знающие, они говорят, отец Виталий был мирно строгий. То есть он не всегда высказывался в таком строгом тоне, но всегда был строг и всегда мирен, потому что мир был в нем. Ну, ведь мы, например, не можем так. Не разрешалось вот на трапезе, когда у отца Виталия сидели, не разрешалось выбирать пищу. Знаете, как ели все? смотря сколько было народу, все за столом сидят, вот, например, за этим столом, принесли две миски борща и поставили здесь и там, и все взяли ложки и кусочек хлеба. Берешь из этой миски, а зачем у тебя хлебушка, чтобы не капать по скатерти? И ешь, опять и ешь, и молишься, все должны были молиться. Это первое условие. Это первое условие, что сейчас очень трудно привить не только простым людям, но и живущим в монастыре. Не понимая, что трапеза – это продолжение литургии. Мы причащаемся всему тому, что Господь нам дал для пищи. Где мы не можем без пищи прожить. Никак не можем. И вот когда мы приняли духовную пищу, теперь надо телесную пищу принять. И это надо благоговение делать. Когда большая трапеза, когда праздник, тогда разрешается там и пение разрешается. Если кто-то сидит, что-то расскажет, но не так пустословие, а все в таком благочестии. И вот поели, все уже не осталось. Там борща не должно остаться. Все, кто-нибудь еще ломтиком хлеба там почистил, все, чистенькая миска убирается. Теперь принесли второе, что-нибудь. Ну, был, например, сыр, помидоры, яички. Берешь, ешь. Каша, опять все. И за всем очень строго следил. И он следил, что вот ноги перекрещены не были. Он говорил, мы ломаем крест. Отец Виталий запрещал. Вот одна раба Божия рассказывала уже, монашество еще, говорит, отец Виталий же видит все, но чтобы сказать, они могут подумать, отец Виталий прозорливый. Он ложку роняет, наклоняется, берет это, и как будто он заглянул под стол и сказал, вот некоторые сидят, скрестив ноги. Говорит, так, это все быстро. А я, говорит, и подумала, ой, он наклонился, увидел меня, я ничего не увидел бы. Он, то есть, наши мысли опережал намного впереди. Вот если мы это подумали, он все равно уже был в другом измерении. А вот она, раба Божия, отказалась от еды. Почему? Она не хотела борща покушать, она думала, да я каши побольше поем в конце. Отец Виталий обратился к ней. Она сказала, нет, я не хочу. Он протянул руку и ее ложку перевернул. Вот ложка так, он перевернул, вот так и положил. Принесли что-то. Она протянула взять там помидорчик или что-то. Отец Виталий сказал, ты же не хотела есть, не бери это. Ты подождись, пока мы покушаем. И так до конца она осталась голодная. Отец Виталий не дал куска хлеба ей, потому что все мысли ее были настроены, как бы вкусно покушать.
А действовало такое воспитание? Люди не обижались?
Конечно, действовало.
Не обижались?
Ну, обижались многие, но, ну, понимаете, на обиженных иногда возят воду, иногда холодную воду, а если очень добрый попадается, мы, например, сальдинками даем еще воду. Потому что невозможно, как невозможно жить, как мы хотим. И, конечно, отец Виталий редко высказывал. У отца Виталия была матушка. Он молился, а матушка кричала. А мы ведь как смотрим? Отец Виталий, надо же сказать, что они не понимают, сидят, сели на его кровать, а нельзя же на кровати монаха, чтобы села женщина. Он же не скажет. В эту минуту вбегает мальчика и говорит, что вы не понимаете, как себя надо вести в монастыре. Вы находитесь в комнате старца. Монах, что ты молчишь, ничего не говоришь? Прости, начинал он. А это теперь и уродствует. ему и родствовать, молиться, а мне кричать и бегать. Ладно, и уходила, потому что у каждого это тяжелейший крест, потому что люди, они неисправимы. Или вот отец царь посылал Давиду Галиджийскому, равнопостольный, но все, он все видел вечером. Ну-ка, расскажите мне, расскажите. Все рассказывают, что, как шли. Как же, говорит, вышли к преподобному Давиду Галиджийскому, и вместо того, чтобы творить Иисусову молитву, одна сестра, говорит, все уши прожужжала, кричала, ой, какая красота, ой, какая красота, ой, какая красота. Вот так она молилась, говорит, всю дорогу. Она говорит, Господи, он и там слышит меня. Или из Александра Невского храма возвращаются по дороге, там мороженое или что-то, это же близко от, до метро, да? А потом тоже Дедовская обитель от метро. Мы успеем. И они что-то там покушали, мороженое, пирожки, что-то, пришли домой, отец спрашивает, да вы голодные? Да, голодные. Ну, там налили супчик или борщ, и отец Виталий говорит, вы же уже ели пироги, ели мороженое. Давай покушаем те, которые ничего не ели. Они остались так. Потому что без благословения ничего не делалось. Ничего не делалось. Понимаете? И миряне также жили, потому что эти годы, когда ты находишься рядом с старцем, надо этому посвятить себя. Многие замуж повыходили, женились, все было, они благословляли, они венчали, все, но на всю жизнь они вспоминали правила духовной жизни. Вот была одна красавица, все судили ее в монастырь, будет монахиня, один врач тоже говорил, вот будет монахом, все, а по благословению владыки Зиновия, по молитвам отца Виталия, они не знали друг друга. Их соединили там, в России. Они не знали друг друга. Они получили благословение, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы они поженились. Ну как они шли, Господи? Она думает, может быть, хоть приличный человек. А он думает, даже матушке позвонили, говорит, матушка, ты же знаешь, я ради благословения, но она хоть не уродина. Ты сам урод, сказала матушка. Они же такое ношу не давали никому. Они действительно оба были очень красивыми людьми, но вместо монастыря они помолились и решили, что им надо создать семью. У них родилось 3 сына. Все стали священнослужителями, а теперь она монахиня, и он монах. То есть у каждого своя судьба, надо было народить вот этих иеромонахов, и это старцы, потому что, а мы не имеем так права. Ты иди туда, ты не работай там, ты это делай, мы можем только советы давать, судьбы решать и вершать, мы не имеем права. Поэтому, когда вы спросили о лжестарчестве, вот это главное, не надо мнить себя старцем, надо мнить себя духовником, духовным отцом, и просто советовать, и подсказывать, что такое хорошо, а что такое плохо.
Но старцы, они же категорично говорили, да?
Потому что они были старцами. Они видели все, они видели все, они видели, что происходит в Африке. Как война в Камбодже, как во Вьетнаме, все понимали, все видели. Они космос видели. Но нельзя, даже сейчас нельзя говорить. И конкретно, потому что православные даже такие очень духовные не вмещают это. И при жизни не вмещают. И поэтому всегда были гонения на старцев. Их трудно переносить рядом обыкновенным людям.
подошла к концу четвертая передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле». Рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Пюктицкого монастыря и ансамбля «Рустави». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава 36. Последняя. После обеда в скромном, но приличном ресторане мамочка сказала Коле: «Мы с Галиной поедем домой, а ты, Коля, поезжай к Дарсонвиллям. Сегодня воскресенье, они на даче. Надо тебе их повидать и поблагодари их еще раз за Галину, да и рассчитайся с ними». В этот день мамочка умела читать Колины мысли. В шумной праздничной толпе парижан с детьми и собаками Коля высадился в Вилькрене и, обгоняя всех, вышел на Парижское шоссе. Апрельский день был тепел, влажен и благоуханен. По блестящим белым плиткам дороги с мягким шелестом неслись автомобили, высокие каштаны выбросили толстые зеленые шишки почек, кусты за оградами были покрыты нежной листвой. У закрытой кузницы чернела крошками угля площадка, и со вчерашнего дня пахло стылым дымом. Алым пламенем горел красный насос у подавателя бензиновой эссенции возле гаража. Узкая дорожка, убитая щебнем, была чуть сыровата, а за сквозной решеткой пышно цвели растянутые по трильяжам карликовые груши. Абрикос розовыми стрелами метнул цветущими прямыми ветками и горделиво млел на солнце среди белоцветущих яблонь. Из-за калитки дачи «Ля Фойе» слышались веселые голоса. Вся семья работала в саду. Папа Дарсонвиль в светло-желтых фланелевых широких брюках и в рубашке без жилета сидел на корточках над темной клумбой и высаживал в нее цветочную рассаду. Шарль ему подавал ее из узкого деревянного ящика. Люси, вся в белом, под розовым зонтиком, одетой, чтобы ехать куда-то, равняла посадку. «Правее, папа!» — кричала она звонко. «Опять криво выйдет! И ближе надо! Вы очень редко сажаете!» Ее звонкому голосу вторили птицы. Что это был за удивительный день! Никогда Коля не слыхал такого дружного щебетания и пения в саду Дарсонвилей. Синица, красношейки, славки-пересмешники, черные дрозды, зяблики — все старались наперебой что-то рассказать, о чем-то поспорить. В молодой листве распускающихся деревьев и уже густых распустившихся кустов сирени, откуда лиловыми брызгами падали крепкие кисти цветочных почек. И опять Коля подумал о мантыке. «Да ведь это птицы, хвалу Богу, творят!» Словословит Господа в его ясном и теплом солнышке, в его нежащем ветерке, что нет-нет, да и прошумит молодо и весело по пушистой листве и мотыльком завеет яблочный цвет. На звонкий стук калиточного замка Люси обернулась. Как ясные звезды загорелись ее сине-серые глаза. В них точно и небо, и океан, и те моря, что пересек только что Коля. И какая радость! Да и они безмолвно поют хвалу Господу, отражают его солнце, его синее небо и на глазах растущую зелень. Секунду она стояла, вглядываясь в Колю, так мило прищурилась, будто узнала и нет, будто обрадовалась и не поверила своему счастью, а потом побежала, завив подле колен воланом упадающую тонкую юбку. Крикнула по-русски: «Здравствуйте, Коля! Добро пожаловать!» Мил был ее не совсем правильный, с парижским раскатистым картавлением говор. Она протянула Коле обе руки, и он схватил их в каком-то радостном порыве своими загорелыми руками. «Ой, больно!» — по-французски воскликнула Люси, и еще крепче прижала тонкие длинные пальчики к Колиным ладоням. Откинулась назад, вытянулись тоненькие ручки, напряглись у локтя, где была смуглая ямочка. «А ну, кто кого сильнее?» И закружилась вместе с Колей по скрипящему гравию. «О, да какой вы силач стали! Настоящий русский медведь!» «Да будет вам!» — кричал улыбающийся месье Жорж. «Дайте мне поглядеть на счастливого кладоискателя! Богач! Рантье!» Он крепко пожал руку Коли, задержал в пухлой руке и хлопнул левой рукой по Колиной ладони. Шарль поставил ящик с рассадой на землю и обтирал руки платком. «Мама! Мама!» — кричала Люси, ей вторили все птицы ее сада. И Коле казалось, что все здесь, и люди, и птицы, и сами цветы, и деревья сада, бурно радовались его возвращению. «Ну и идемте в дом, что ли? Рассказывайте все ваши приключения», — сказал месье Жорж и под руку повел Колю навстречу мадам Терезе, быстро спускавшейся с крыльца им навстречу. Вечер. Огни не зажигали. Коля кончил свой длинный рассказ. Ни он, ни Люси, сидящие рядом с ним на диване, не замечают, что они давно сидят рука с рукой. И разогрелась маленькая ручка Люси в горячей ладони Коли. Заметили это папа и мама Дарсонвилли, и Шарль, что стоял у раскрытой стеклянной двери. Заметили, переглянулись и улыбнулись. «Я в долгу у вас, мамзель Люси», — сказал Коля, — «и вы позволите мне вернуть вам все то, что вы потратили на Галину. Вон какой чудный костюмчик вы ей подарили. Настоящей парижаночкой одели. Любо дорого смотреть». «А разве за подарки платят?» — лукаво спросила Люси. Поднялись опущенные веки, распахнулись густые загнутые вверх ресницы, и из-за них голубыми огнями вспыхнули глаза. «Ну разве не звезды? Не божьи звезды?» И крепко жал руку Люси Коля. «За подарки не платят», — повторила Люси. «Да что говорить!» — вдруг вставая, сказал месье Жорж. «Я и ваших денег, вашей-то половины, брать не хочу. Уже чек приготовил, чтобы вернуть вам ваши 55 тысяч. Ну, да теперь вижу, приходится нам заключать новую компанию экспорта и импорта». «Какую компанию, папа?» — наивно спросила Люси. Ее большие глаза стали совсем круглыми. «Жорж и Тереза Дарсонвиль и Николай и Люси Ладогины». «Вот какую компанию!» — с веселым хохотом воскликнул месье Жорж. Шарль заложил руки в карманы и, глядя на Люси смеющимися глазами, засвистал Валенсию. «И тащите-ка, мадам Тереза, нам по этому случаю из нашего погреба шампанского!» Но только мадам Тереза встала, как месье Жорж передумал. «Нет, не шампанского, а просто муссе». «Ну, папа, ты же обещал шампанского?» — пожимая плечами, сказала Люси. «Обещал? Да, но это потом. Годика так через три. Пусть милые детки подрастут и привыкнут друг к другу. А сейчас довольно будет с вас и муссе». Ошалевший от счастья Коля, не веря, что так просто совершается то, о чем он не позволял себе даже мечтать, кинулся в объятия мадам Терезы. Она прижала Колю к груди и громко, и восторженно сказала, заблистав черными, как черешни, большими глазами: «О, ле мариаж, сехон, дан лесье! Ах, браки заключаются на небесах!»
В эфире программа «Благовещение». Читает Денис Коночкин.
Вячеслав Николаевич Чистяков. Из книги «Под самым прекрасным флагом». Рассказ «Народный флот». Большие старинные часы, тяжко хрипя, пробили полночь. Издатель и редактор газеты «Новое время» Алексей Сергеевич Суворин закончил последний абзац и готовился отойти ко сну, когда в прихожей вдруг затренькал электрический звонок. «Но это уже свинство», — подумал редактор, а вслух выкрикнул: «Маша, если там опять поэт Аполлонский, то скажи, что денег я не дам. Ты вообще гони его в шею!» Но это не был поэт Аполлонский. Это был мальчишка рассыльный, который доставил толстый серый пакет. Суворин взломал печать и разрезал обертку. На свет явилась пачка новеньких Екатеринок и к ней записка. «Милостивый государь Алексей Сергеевич, не признаете ли возможным открыть в вашей уважаемой газете подписку на собрание средств для приобретения боевых судов взамен тех, которые неизбежно выбывают из строя при военных операциях на море? Для начала такого полезного дела посылаю вам 10 000 рублей. Примите уверение в совершенном почтении. Князь Лев Кочубей». Тут же была проставлена дата. 1 февраля 1904 года. Русско-японская война длилась уже ровно неделю. Началась она, как известно, нападением японских миноносцев на русские корабли в Порт-Артуре, когда торпедами были повреждены броненосцы «Ритвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада». Вероломство неприятеля возбудило в сердцах россиян чувства весьма сильные. Флотские и сухопутные офицеры подавали командованию рапорты с требованием направить их на театр военных действий. Солдаты отказывались от отпусков. Гимназисты совершали побеги на войну. А славные своим вольнодумством питерские студенты устроили у Казанского собора мощную манифестацию, но не с красными флагами, а с портретами государя и с пением «Боже, царя храни». На фоне общего патриотического подъема единственным исключением стали курсистки Бестужевки, которые сначала подвергли обструкции молебен о даровании победы, чуть было не поколотив 70-летнего батюшку, а после направили в адрес МИКАДа приветственную телеграмму. Когда о бесчинствах ученых барышень доложили шефу жандармов графу Толстому, тот лишь махнул рукой. «Да что с них возьмешь, — устало сказал он, — дуры!» Обыватель ожидал победных реляций, но вместо них телеграф доносил известия совсем иные. 27 января после неравного боя в порту Чемульпо были затоплены крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». 29-го близ Артура погиб заградитель «Енисей». За ним пошел на грунт легкий крейсер «Боярин». 4 потери за 3 дня. И это если не считать кораблей, подорванных на Порт-Артурском рейде. Публика по сему поводу должна бы, кажется, прийти в уныние. Но нет, напротив. «Такое впечатление, — писал современник, — что перед лицом опасности рухнули все сословные перегородки, что нет больше внутренних разделений, а есть живущий единой душой и единым сердцем русский народ». И в эти самые дни многие русские люди задумались о личной жертве на восполнение потерь и усиление флота. Мысль эта буквально витала в воздухе, но первым облек ее в конкретное дело князь Кочубей. Хвала ему за это и честь. Письмо князя с комментарием Суворина немедленно пошло в набор, и к вечеру в учетной книге «Нового времени» значились уже десятки денежных переводов. Инженер-путеец Н. Перцов пожертвовал самую крупную в тот день сумму — 40 000 рублей. От некого капитана пришло 25 рублей, а его домашние добавили 8 рублей 50 копеек. Священник Ф. Боголюбов прислал 30 рублей, неизвестный – 5 рублей. Профессор А. Потылицын – 100 рублей. Крестьянин Тверской губернии – 5 рублей. А. Достоевский и его друзья – 126 рублей. Мелкая сошка – 10 рублей. Дети моряка – 95 копеек. Сам Суворин добавил от себя 500 рублей. «Я грешный», — вспоминал он позже, — сомневался в успехе дела, но, видно, у князя Льва Михайловича легкая рука. К 5 февраля 1904 года сумма сбора составила 85 тысяч рублей, и новые пожертвования продолжали поступать. От графини Нерод, матери погибшего на варяге Мичмана, 100 рублей, от крестьянина Суворова — 2 рубля. От митрополита Киевского и Галицкого Флавиана — 1000 рублей. От маленькой Оли с Фурштадской — 1 рубль. От француженки, любящей Россию — 10 рублей. От Васи, Андрюши, Сони, Любы и Сережи — 100 рублей. От горничной Адели — 50 копеек. От няни будущего моряка — 10 рублей. Суворин готов был схватиться за голову. «Теперь я не редактор». Теперь я счетовод. Ну что мне делать с эдакой прорвой деньжищ? Алексей Сергеевич вскоре надумал, что ему делать. Он обратился к великому князю Александру Михайловичу, и несколько дней спустя был учрежден особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования. В состав его вошли 117 действительных членов, а техническую комиссию возглавил будущий советский академик, а тогда всего лишь генерал корпуса корабельных инженеров Алексей Николаевич Крылов. Первый вопрос. Какие корабли строить? Какого класса и в каком числе? Класс будущего народного корабля комитет определил почти единогласно. Пусть это будет минный крейсер водоизмещением в 500 тонн. А число... Крылов по сему поводу сказал... Мы с вами пока не знаем, сколько нам поступит пожертвований, а потому давайте просто делать однотипные корабли. Сколько выйдет, столько и хорошо. Всю серию построили за рекордно короткий срок — 16 месяцев, а названия новостроенным кораблям присваивались по имени главных жертвователей. Украина — жители Малороссии. Москвитянин — Москва и Московская губернии. Финн. Обитатели княжества Финляндского, донской казак, донские казаки, доброволец, моряки добровольного флота, пограничник, воины корпуса пограничной стражи. Помимо них еще были амурец, уссуриец, сибирский стрелок и генерал Кондратенко. На последний собрали деньги защитники Порт-Артура. Проживающий постоянно в Петербурге властитель Бухары мелочиться не стал и выложил на бочку сразу 700 тысяч рублей, а новый миноносец так и назвали «Эмир Бухарский». А еще было такое название — «Трухменец». Командовал им лейтенант Веселага, и когда его спрашивали об имени веренного ему корабля, у лейтенанта портилось настроение. «Ну, не знаю я. Четырежды посылал бумагу в комитет, и все будто в колодец. Ну, не знаю». Матросы между собой говорили. «Носим на лбу золотые буквы. А что это за диво такое? Трухменец!» «Объяснил бы кто, а то даже бабы смеются». Объяснение пришло, и случилось это так. Был теплый майский день, когда к перрону Ревельского вокзала подкатил петербургский почтовый. Все как обычно. Возгласы носильщиков, призывы гостиничных агентов, объятия, поцелуи. Но вот из вагона третьего класса вышла группа людей вида не совсем обычного. Все облачены в азиатские халаты, предводительствует ими какой-то дядя в белой челме, и тащат они сундук, обитый зеленой жестью. Подошли к городовому. «Скажи, любезный, а где у вас тут военный флот?»
Слегка удивленный страж городского порядка показал им по направлению к порту. «Там». У ворот Ревельской гавани эти странные люди объяснялись уже с чином портовой полиции. На требование предъявить документ их предводитель бережно достал из-за пазухи удостоверение главного морского штаба, в котором значилось «оказывать возможное содействие по осмотру военных судов депутации туркменцев Ставропольской губернии». На Трухменце боцманские дудки отсвистали самый приятный на дню сигнал — команде пить вино и обедать. Лейтенант Веселага побаловал себя глотком аликанте и взялся уже за ложку, когда вдруг по трапу простучали матросские бутсы. Рука вскинута к виску. — Ваше благородие, там киргизы какие-то. — Киргизы? В Ревеле? — капитан пожал плечами. — Проси. Халатники вошли в кают-компанию. Предводитель их отдал приветственный поклон и сказал. — Наш народ, степь живи, море не знай, кибитка живи. А тут известие, нужен царю тамга, мы собрали. Я рубль, он рубль, и каждый кибитка рубль. Нам говорили, будут на ваши тамга миноносы. Нас, народ, посылай, посмотри, как потратили ваши тамга. Пожалуйста, извини. Лейтенант Веселага заключил предводителя в объятия. «Дорогой ты мой! Теперь, кажется, мы разберемся с нашим названием. Рассаживай всех своих, будем обедать!» Но халатники прежде раскрыли сундук. И предводитель обратился к лейтенанту с такими словами. «Наш народ — бедный народ. Ничего не знай, пожалуйста, прости. Нам сказал, когда видишь наш миноноса, поклонись от нас. Маленький подарок присылал. Пожалуйста, извини». Дальше слово очевидцу. В сундуке оказалась примерно в полтора пуда весом удивительной красоты серебряная братина работы Хлебникова. В виде юрты, у входа в которую сидит женщина, кормящая грудью ребенка. Рядом с юртой статуэтка лошади. Вокруг, в маленьких углублениях, 12 позолоченных изнутри чарочек. А ко всему тому прилагался большой золотой поднос, на котором эмалью было написано «Родной миноносец, гордись верной службой царю и родине. Помни, что за тебя молится весь туркменский народ». Офицеры растрогались почти до слез. А спустя неделю состоялся высочайший указ, которым повелено было прежнего трухменца именовать «Туркменец Ставропольский». Отличный это был корабль. Он геройски сражался в Первую мировую войну, дожил до советских времен и службу закончил на Каспии, переименованный в Альтфатер. А теперь назову цифры. На собранные по всей Руси народные пятаки в удивительно краткий срок были построены 22 боевых корабля, 18 эскадренных миноносцев, или по-старому минных крейсеров, и 4 подводные лодки. Целый флот. И это еще не все. На Путиловском заводе был заложен и сошел на воду 23-й народный корабль, эскадренный миноносец «Навик», открывший в своем классе новое поколение. На ходовых испытаниях он дал 37 узлов. Это был мировой рекорд. Англичане, писал «Современник», от зависти чуть не позеленели. Но и это еще не все. Августейший председатель комитета великий князь Александр Михайлович обратился к жертвователям. Не найдут ли они желательным обратить оставшуюся наличность на создание не только морского, но и воздушного флота? Жертвователи сказали дружное «за». Снова приведу цитату. На средства комитета были посланы во Францию обучаться летательному искусству первые русские летчики. 5 офицеров и 7 нижних чинов. На 1 000 000 рублей комитет за 3 года приобрел 90 самолетов и организовал первые в России авиационные школы в Севастополе и в Гатчине. Так что, читатель, авиация наша родилась как Афродита, из пены морской. Правда, пена эта была с примесью крови, Порт-Артурской и Цусимской. Как-то мне довелось прочесть обращение, призывающее российских граждан жертвовать собственные кровные на постройку новой подводной лодки, взамен погибшего Курска. Ну что же, Бог нам в помощь. Опыт у нас уже есть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.